Два словечка на дорогу. Мы сегодня с вами прожили большую жизнь за эти 20 лет. До 90-го года мы не задавали некоторых вопросов. Вообще не задавали некоторых вопросов. Но за эти 20 лет, когда мы увидели, что происходит на наших глазах, и мы участники этих событий, мы с вами стали задавать вопросы некоторые. И я задаю себе такие вопросы, которые до 90-го года не задавал. Я задаю вопрос, почему жизнь некоторых людей складывается отлично, совершенно по-другому, чем у других. Например, есть люди, которые становятся профессиональными ворами. Есть люди, которые становятся профессиональными убийцами. Почему становится человек мучителем профессиональным? Почему человек становится клеветником? Почему человек вдруг становится предателем, а ему доверены тайны? Почему человек вдруг становится пьяницей? Почему человек становится наркоманом? Почему становится человек блудником или блудницей? Почему человек становится извращенцем? Я задаю себе эти вопросы. И тут же другие вопросы задаю. А почему некоторые младенцы, становятся на путь чистой христианской жизни и потом становятся святыми? Смотрите, кто Сергия Радонежского мог наставлять на это? Но он все время думал о Боге и стремился к Богу. Когда еще он был в отрочестве, и ему явился монах, мы знаем, что это небесный был монах, дал ему просьбу, после которой совершилось чудо, он стал понимать, что читает в молитвах. И стал хорошо читать, без запинок. Кто мог подвигнуть будущего преподобного Серафима Саровского на то, чтобы он сразу не стал купцом? Он не хотел быть купцом, хотя отец его, братья, все весь род. Но он все время хотел жить с Богом и служить только Богу. Кто подвигнул будущего великого Иоанна Лествичника в 12 лет прийти в монастырь? И вот каждый раз, когда задаешь себе вопросы, есть другая категория людей, которая живет совершенно по-другому. И мы говорим сегодня Сергий Радонежский, Серафим Саровский, пророк Илья. Никакого брака, ничего. Он сразу начинает служить Богу для того, чтобы послужить своим людям. Святитель Николай, ему не вступает брак никакой. Он рождается и входит в храм, становится священником, и потом что он хочет? Только быть монахом, только монахом. Он никогда не хотел быть епископом. Преподобный Виссарион такой святости достиг, уму непостижимо просто. В самом младенчестве пришел в египетскую пустыню. И сегодня мы с вами говорим, конечно, еще о третьей категории людей. Есть третья категория людей. Человек живет на земле и не помышляет о том, чтобы ни пьяницей не стать, ни вором не стать, ни убийцей не стать, ни святым не стать, никем. Он живет обычной жизнью. Вступает в брак, например. И вдруг жизнь его в одну минуту меняется. В одну минуту меняется. Смотрите, блаженная Ксения. Она вступила в брак, у нее был муж. И вдруг муж внезапно умирает. Внезапно умирает. И вдруг Ксения надевает на себя одежду своего мужа и дальше начинает ходить только в этой одежде. Вдруг кто-то ей положил на сердце вымаливать своего мужа, потому что муж умер без покаяния, без соборования. Посмотрите, сколько мужей умерло. Разве все женщины бросили все и стали день и ночь молиться? А кто заставил Ксению? Кто ее понудил? Кто ей такую мысль открыл и такой путь открыл, непонятно совершенно. Смотрите, два разбойника ругают Христа. Два распятых разбойника ругают Христа. Три человека распяты вместе. Христос и по бокам два разбойника, убийцы два. И вдруг с одним что-то происходит. И он говорит: помяни меня, Господи, во царствие Твое. И Христос голову к нему поворачивает и говорит: сегодня же будешь со мной в раю. Смотрите, что происходит с человеком на кресте. До этого он не вспоминал об этом и не думал о Боге, и не думал о последствиях, что он совершает. Посмотрите, Посмотрите, преподобная Мария Египетская, блудница. Она профессиональная блудница. Она блудница по природе. Ее никто к этому не понуждал. Она даже блудит не за деньги, она блудит по природе своей, она блудница. И вдруг с ней что-то происходит. Она не может войти в храм во время вознесения креста Господня и поднимает глаза вверх и понимает, что не пускает ее в храм Божья Мать. И когда она потом выйдет из храма, приложившись к кресту, она подойдет к Божьей Матери и снова поднимет глаза свои и скажет, что мне нужно сделать, Божья Матерь, чтобы стать другой. И она услышит, прямо услышит в сердце своем голос Божьей Матери. Если хочешь спастись, пойди в египетскую пустыню и сюда не возвращайся. 47 лет она там провела. Но мы знаем, что 17 лет били ее так грехи блуда, винопитие, сквернословие, что ей все время хотелось вернуться в мир, но она устояла. И так каждый человек, смотрите, миллионы и миллиарды людей, которые были больными, миллиарды были больными за эти 2000 лет. Но кто-то из них во время болезни обращается к Богу. И потом иногда даже говорит, Господи, если ты меня исцелишь, я уйду из этого мира в пустыню или в монастырь. И уходит. Война, смотрите, сколько воинов. И вдруг какие-то воины из этих людей говорят, Господи, если я останусь живым, я никогда не вступлю в брак, я уйду в монастырь и буду жить там. И мы знаем, что наместник Псково-Печерского монастыря, отец Алипий, когда-то воевал, на корабле был, на кораблике маленьком, который сопровождал американские грузы по Ленд-Лизу. И когда бомба упала ровно в центр корабля, в палубу, и когда корабль уже начал тонуть, то все матросы высыпали наверх, уже по колено стояла вода, и вдруг все закричали ни с того ни с сего. Все, капитан, штурманы, все закричали, Господи, помоги нам. И все увидели вдалеке облако, которое приближалось к ним, и когда облако подошло к ним близко, они увидели на этом облаке Божью Матерь. Божья Матерь держала руки вперед, и неожиданно Божья Матерь сделала вверх руки, и кораблик, как перышко, поднялся, она сделала второе движение в сторону, и все увидели, что они стоят рядом с берегом. Все бросились с корабля в воду, они матросы, и доплыли до берега, все остались живыми. И они в безумии побежали вверх, в гору, а когда поднялись в гору, они увидели, на горе стоит храм. И у входа в храм, сразу на фасаде, огромная икона Божьей Матери Покрова. Оказывается, это было рядом с этим храмом Покрова. И Божья Матерь явилась и спасла их. И вот этот Алипий еще раз сказал, Господи, если я останусь живым во время войны, я все оставлю, никогда не женюсь и уйду в монастырь. И он действительно ушел в монастырь, стал знаменитым, замечательным иконописцем и всю свою жизнь прожил в тяжелейшее советское время в Псково-Печерском монастыре. И сегодня мы можем говорить о каждом человеке. Учитель Арсений был. Какой он был учитель Арсений? Он учил детей императора Византийской империи. Он был приглашен учить детей императора. Но однажды он их наказал, и когда он их наказал, они ему сказали, «Но сегодня ночью мы тебя убьем». И он так испугался, это же дети императора, их судить никто не будет. Они сделать могут что угодно, так они на него обиделись. И ночью он встал на колени и сказал, «Господи, я богатый человек, я знатный человек, я известный человек, я сам ведь занимаю самое замечательное положение, но скажи мне, Господи, как мне сделать, чтобы только сохранить свою душу и свою жизнь?» И услышал от Господа слова, «Если хочешь спастись, пойди в египетскую пустыню». И ушел Арсений в пустыню, но Господь ему еще одно слово сказал, «Уйди туда и никогда не говори». И он прожил там много десятков лет, но никто от него не слышал никогда слова. Он так ушел из жизни, преподобный Арсений Великий, молчальник. Один раз только он сказал слово, Пришли к нему ходили каждый день со всех концов монахи, игумены, наместники монастырей, просто люди, чтобы с ним поговорить, задать ему вопросы. А он никогда не отвечал, всегда молчал. И вот однажды группа пришла из Палестины, и когда они пришли, сидели около него, уже ночь наступила, его все спрашивают, а он молчит и молчит, молится, все. Наконец уже не выдержали, стало уже утро. И вдруг один из них сказал: «Арсений, оказывается, у тебя здесь рядом петухи живут». Петух запел, оказывается. Он говорит: «Слышишь, Арсений, петух поет». И тогда Арсений не выдержит, сказал: «Ты слышишь, а я не слышу». Вот. Поэтому я хочу сказать, вот эти люди удивительные совершенно, которых никто не подвязал к этому. Сегодня мы с вами поклоняемся мощам великомученика-целителя Пантелеймона. А он хотел быть простым врачом. Он хотел просто быть врачом. Он учился врачевству, отец его к этому подвязал. Но неожиданно он встретился с удивительным человеком, священником Ермолаем, которому положено было на сердце, что вот этого человека нужно привести ко мне, в мою церковь. А это были еще первые века христианства, когда христианство запрещено было. И вот этот Пантелеймон, тогда его звали, он вдруг стал разговаривать с этим священником и каждый день стал с ним беседовать. И он стал не просто с ним беседовать, он принял крещение. И когда узнал об этом император, а император хотел его взять, чтобы он был врачом при дворе, то его стали сначала уговаривать и говорили: «Ну что ты, ты чудак такой, зачем тебе нужно христианство?» Потом увидишь, что он не отрекается от этого. Стали пугать его: «Если ты не отречешься, что мы тебя будем мучить. Если ты снова придешь и отречешься от Христа, мы тебе дадим большую должность». Он от всего отказался. И тогда уже начали его действительно мучить. Как его мучили, лучше нам этого не знать и не пройти никогда в жизни. В те века знали, как мучить людей. Снимали кожу, отрывали пальцы, руки, ноги. Знали, как ни один человек устоять не мог бы. Но целитель Пантелеймон прошел все это, и был бы он простым врачом, никто знать бы его не знал. Но он стал врачом Божьим, и сегодня миллионы, а если не миллиарды людей, к нему обращаются. И когда, может быть, кто-то с нашего прихода отправится когда-нибудь на гору Афон, полуостров в Греции, где 20 мужских монастырей, то один из монастырей так и называется: мужской монастырь, русский мужской монастырь, великомученика, целителя Пантелеймона. И там глава целителя Пантелеймона находится. Я два раза проплывал мимо этого места, и вот два раза приносили эту голову, и мы прикладывались к ней. Но мы знаем, что уже несколько раз главу целителя Пантелеймона привозили по России, Украине, путешествовала она, миллиарды людей к ней приложились. Потому что вот такой он стал врач от Бога. И, наверное, нет человека, кто не поставил бы ему хотя бы один раз свечку. И так у каждого складывается своя жизнь, по-разному совершенно. Смотрите, сколько воинов прошло в этой жизни, сколько было воинов. Но вдруг один воин, один неожиданно воин, странный воин, совершенно странный, Симеон его звать. Этот Симеон неожиданно, еще до Первой мировой войны был в армии. Он был крестьянин простой, простой крестьянин. И он служил в армии. И вдруг неожиданно, что ему в голову пришло? Захотел стать монахом. Не захотел возвращаться даже домой. Нашел еще себе такого же товарища. И с этим товарищем говорит: поедем к отцу Иоанну Кронштадтскому и попросим у него, чтобы он нас благословил отправиться на Афон, на гору Афон. И когда они прибыли к отцу Иоанну Кронштадтскому, они его не застали. Тогда они написали ему записку и сказали: «Отец Иоанн, помолись за нас, чтобы мы добрались до Афона. Хотим быть монахом». И написали свои имена. И отправились вот в эту неведомую землю, где 20 мужских монастырей, в гору Афон, монашескую республику. И когда они отправились туда, через некоторое время Силуан вспоминает, он потом станет монахом Силуаном, он вспоминает и говорит: «Земля стала гореть под ногами». И мы поняли, что отец Иоанн Кронштадтский за нас стал молиться. Такая у него была огненная молитва. Поэтому, видите, он стал не просто монахом, он стал преподобным Силуаном Афонским, которого знает весь православный мир и католический мир, и к нему все обращаются. Поэтому вот и наша жизнь сегодня как-то сложилась, что мы тоже с вами пришли почему-то в церковь. Мы с вами почему-то пришли, а родные наши, близкие, товарищи по школе, товарищи по институту не пришли. Друзья по коллективу, где работаем, не пришли, а мы пришли с вами в церковь. Это очень важный момент. И мы сегодня с вами чему-то должны научиться. Пока человек не научится некоторым вещам, пока он не будет иметь в качестве оснований вот то, что я сейчас скажу, ничего не получится. Мы должны научиться пониманию. Нам нужно понимать, что мы делаем. Сегодня миллионы людей пришли в церковь, ничего не понимают. Ничего не понимают. А нам нужно научиться пониманию. Второй момент. Мы должны иметь точные знания. Знание, это очень важно, основ и воли Бога. Знание, основ и воли Бога. Мы должны знать точно, какова воля Бога о человеке. И мы еще третье должны научиться. Мы должны уметь жить по закону Бога. А здесь последнее совсем сложно. Сегодня миллионы людей пришли в церковь, поставили свечки, простояли, позевали иногда. Ушли и так же живут, как жили до этого. Итак, что же мы должны с вами понять? Одно дело – это прямые заповеди Бога. Вот прямые заповеди Бога, которые прямо или запрещают нам что-то делать, или повелевают что-то делать. Нам нужно знать эти заповеди. Нам нужно знать волю Бога, что Он запрещает делать, а что заставляет нас делать. Что Он нас заставляет делать? Он нас заставляет любить Бога. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей. И так далее. Все. И Бога ни на кого и ни на что не меняй в жизни. Никого. Ни на кого и ни на что. Первое. Второе, что Он нам повелевает. Любить Его церковь. Даже добавляет в заповеди. Помни день субботний. То есть помни день отдыха. У нас воскресный день. В этот день все оставь и приди в церковь. Все оставь и приди в церковь. И дальше Господь говорит, без меня творить ничего не можете, церковь мою, врата ада не одолеют до скончания века. Итак, любовь к Богу и к Его церкви, как больнице и как школе Бога. Вот это очень важно. Следующий момент. Любить повелевает родителей наших. Любить родителей. Так и говорит, чти отца твоего и матерь твою. И добавляет нам, благо будет, долголетен будешь на земле. Вот это Он нам заставляет нам совершать это. И что Он нам запрещает делать? Все, что касается дела ближнего. Нельзя убивать человека. Нельзя изменять жене своей. Нельзя мужу, жене мужу изменять. Нельзя клеветать. Нельзя брать чужое. Нельзя даже думать о том, что у соседа или у соседки есть в доме. Ничего об этом не думать. Не приведи, Господи, прийти к своему другу и отбить у него жену. Не приведи, Господи, подруге отбить у своей подруги мужа. Сколько таких случаев сегодня есть. И, конечно, не приведи, Господи, колдовать, ворожить, ходить к колдуньям, к экстрасенсам и так далее, и так далее. Смотрите, Господь, все это запрещает нам делать. Все запрещает. Даже говорит, словом осудишься, словом оправдаешься. Смотрите, какие. Но теперь, когда мы говорим, что есть заповеди Бога, нам нужно ответ найти на эти заповеди, где нужно найти ответ на эти заповеди. Иногда заповедь мы читаем и не понимаем, где найти ответ. Иногда нужно заповедь расшифровать. Называется толковать заповедь. Для этого нам нужно находить ответы на волю Бога в Священном Писании. И когда мы читаем Священное Писание Ветхого Завета или Нового Завета, мы иногда находим ответ на то, что сказано в заповеди. Конечно, в Евангелии, особенно когда творятся чудеса. Смотрите, Господь прежде, чем совершить чудо, иногда говорит, а ты веришь, что я могу совершить чудо? Веришь или не веришь? И человек отвечает и просто говорит, я верю. И тогда Господь говорит страшное. Он говорит, вот какая у тебя вера, то и совершится. Если у тебя вера есть, совершится. Нет веры, не совершится. Давай посмотрим. И говорит, по вере твоей да будет тебе. И вдруг чудо совершается. Значит, у человека была такая вера, что чудо свершилось. Мы знаем с вами, 17 лет одна женщина, из нее текла кровь. Никакие врачи остановить не могли. Никто остановить не мог. Она так вошла в евангельский текст кровоточив. И вдруг она узнала о том, что пришел Христос в этот город. И она сказала, если я к нему прикоснусь, то я исцелюсь. Она не говорит о том, что он мне слово скажет или лекарство какое-нибудь даст. Если я к нему прикоснусь, то я исцелюсь. А как к нему можно было прикоснуться? Тысячи тысяч людей за ними ходили. Тысячи. Не считая женщин и детей, сказано. Как можно было к нему подойти, когда вокруг него всегда, как охрана, ходили ученики его? Жены мироносицы все время за ним ходили. Но и огромное количество людей. И вдруг два человека встречаются вместе. Вот эта кровоточивая женщина и начальник синагоги города Капернаума Иаир. Они оба подходят к Христу. Одна говорит, я только прикоснусь к нему. Я не буду задавать вопросов ему, ничего. А второй говорит, я обращусь сейчас к Христу, потому что дочь моя заболела. И попрошу его, чтобы он пришел ко мне, начальнику синагоги, в дом. И, может быть, исцелил мою дочь. Но в этот момент, когда оба они стараются подойти к Христу, но он начальник синагоги, он главный человек в городе. Ему легко подойти. Но в это время слуги приходят его и говорят ему, не утруждай учителя, твоя дочь умерла. Все, закончилась его жизнь. Больше не надо подходить, что нужно сейчас делать? Какое действие должен совершать отец? Пойти хоронить дочь. Нужно срочно бежать хоронить дочь. Все, не надо его. И вдруг Христос останавливает его и говорит, не ожидая от него ответа, вопроса. Не торопись, стой при мне здесь. Только верь, только верь. А в это время народ вокруг него, все. А во что верить человеку, когда умерла дочь, он теряет время. Надо готовить уже похоронную процессию и похоронный ужин. Что здесь делать? Ничего не сделаешь. И в это время два человека сходятся. Вот эта кровоточивая женщина, которая каким-то чудом прикоснулась к нему. И когда она прикоснулась к нему, у нее тут же кровь прекратилась. Тут же прекратилась кровь. Смотрите, что происходит. И она сразу, все, исцелилась. А второй стоит здесь и ни во что не верит. Но Христос ему продолжает говорить, ты только веришь, дочь твоя жива. Какое жива, когда уже там готовится похоронный процесс. Но вдруг Христос останавливается и говорит, кто ко мне прикоснулся? Все, как, кто прикоснулся? Тысячи людей к тебе прикасаются. Он снова говорит, кто ко мне прикоснулся? Все молчат. Тогда Петр говорит, ну что ты говоришь? Кто тебе прикоснулся? Тысячи людей вокруг тебя, посмотри, кто к тебе только не прикоснулся. Но Христос третий говорит, кто ко мне прикоснулся? И тогда женщина это поняла, что речь идет о ней. Она вышла и сказала, я прикоснулась. И тогда что Христос сказал ей? Вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. И по вере твоей да будет тебе. Вера твоя спасла тебя. А никто не понимает вокруг. Что же Христос задает, какой вопрос? Кто ко мне прикоснулся? Кто прикоснулся ко мне с верой прикоснулся? А рядом стоит начальник церкви, города Капернаума, начальник синагоги. А он не верит. Он знает, что умерла его дочь. А рядом стоит Бог, который сошел на землю, принял тело человеческое. И вот он рядом стоит Бог. Но так как у него вид человеческий, он не узнает в нем, что это Бог. А Бог ему говорит, продолжает говорить, ты только верь, и идет с ним к дому этого Иаира. И когда они подошли к дому, там уже пригласили плакальщиц, там уже начали петь похоронные песни, там все пришло в движение, готовить стали еду, сейчас отнесут ее на кладбище и в землю отправят. Но неожиданно совершенно Христос говорит: она спит. Все начали, перестали плакать, и что начали? Смеяться над ним. Все начали над ним смеяться. Но он, видя их неверие, видя неверие этих людей, он говорит, что все останьтесь здесь. Со мной пойдут только ученики, и со мной пойдет еще только отец и мать этой девочки. Этой девочке был возраст 12 лет. И эта женщина 12 лет тоже была кровоточивая. И когда они вошли в дом, в горницу, девочка уже уснула вечным сном. Она умерла. Но неожиданно Христос отделился от них, от всех, взял ее, подошел за руку и сказал: девочка, встань. К кому он обращается? К мертвому телу. И вдруг девочка встала на глазах отца, матери, на глазах учеников. И когда она встала, она попросила есть. То есть она пришла в свое нормальное человеческое жизненное состояние. Посмотрите, что происходит. Иногда мы действительно желаем исцелиться от чего-то, но не получается. У нас нет веры. Вера наша настолько слаба, что наше дело только дойти до церкви, сунуть в подсвечник свечку и отойти. Иногда мы даже дойдем, подойдем, приложимся к мощам святого, который здесь есть, или к иконе. Я иногда так со стороны наблюдаю, как человек подходит к иконе, расслабленными руками. У нее силы нет даже сделать, как положено, пальцы, которые указывают на символ нашей веры, во что мы верим и кому верим. У нее нет силы даже. Другие сделали так руки, как положено, но расслабленность, вот сюда, вот, понимаете, расслабленность, крест в другую сторону совершенно. И вот смотришь на людей и думаешь: Господи, какие мы расслабленные. А эта женщина так мучилась, так страдала. 12 лет кровь текла с нее день и ночь. И она уже знала, что она умрет. И вдруг неожиданно она получает вот это исцеление. Вера ее была удивительной совершенно. Вера удивительная. Поэтому я хочу вам сказать, что нам нужно читать в этих вот книгах, читать в Евангелии, читать в Священном Писании Ветхого Завета и искать ответы на волю Бога. Потому что Господь иногда добавляет нам важные какие-то слова в притчах, например, в чудесах, как я вам уже сказал, или еще где, в псалтыре. Смотрите, мы читаем с вами 50-й псалом. 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, да, повелится и милости Твоей». А там есть такое слово: «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Все, вот ответ. Читайте целый день, ходите целый день. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови утробе моей. Целый день ходите, неделю, месяц ходите, и только это говорите. Кто обращается, чтобы Господь сделал чистым сердце? Но в заповеди блаженства Он говорит: блаженны чистые сердца, яко тие Бога узрят. Значит, мы с вами молимся, мы с вами постимся, мы с вами исповедуемся, причащаемся, а Бога не видим. Мы видим Бога на иконах, в фресках видим, а Бога не видим, а сердце у нас закрыто. Мы Бога не видим и не чувствуем Его. Поэтому почему? Потому что сердце наше закрыто. А если бы мы целый день ходили и говорили: сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови утробе моей, все было совсем по-другому. Смотрите, псалтырь. 150 псалмов. А где ключ к этим псалмам? Первый псалом: блажен муж, иже не иден на совет нечестивым. Смотрите, блажен муж, иже не иден на совет нечестивым. Да? здорово. И вседалище губители не сидит. Но что в нем? И в законе Господнем более его. И поучиться в нем день и ночь. Смотрите, какие слова. Прочитайте его 2, 5, 10, 20 раз. Один псалом. А мы читаем, мы ничего не понимаем. Мы не видим ни сердца этого, ничего. Если мы с вами будем читать каждую утреннюю молитву с пониманием, мы ужаснемся. Там такие слова заложены в этих молитвах. Такие слова сказаны. А мы не видим, ничего не читаем, потому что мы не понимаем. Если сейчас каждого из нас спросить, а что мы помним из физики и школы? Никто ничего не помнит. Что мы помним из химии сегодня? Ничего не помним. Биология что такое? Не помним. Все забыли. Стихи какие-то уже трудно вспомнить. Потому что мы не понимаем, зачем нужна литература, зачем нужна физика, зачем нужна химия, зачем нужна биология. Они разве нам не нужны? Они нужны нам. Если бы мы знали это, мы по-другому бы уже к огородам нашим относились, по-другому к домам бы относились, по-другому к своему здоровью бы относились, но мы этого ничего не знаем. Почему? Потому что мы не понимали. Поэтому сегодня я хочу вам сказать, во всем нужно понимание. Как простой грешный человек мог прожить так жизнь, чтобы стать святым? Читайте внимательно жития святых. Почитайте, смотрите, грешный человек. Мария Египетская, грешнейший человек. Тьфу на ее жизнь. И вдруг она становится святой. Как так может быть? Что случилось? Как она могла прожить такую жизнь, что молилась, когда поднималась на локоть над землей? Какой она должна была прожить жизнь, чтобы через реку Иордан переходить, как мы ходим, по асфальту своему? Как можно такую жизнь прожить? Что в ней включилось? Она что, особенную пищу ела? У нее одежды даже не было, все сгнило. А пищи вообще никакой не было. Она травой и кореньями питалась. Но когда с ней Зосима старец встретился, она Священное Писание знала. Где она его вычитала, Священное Писание? Господь ей открыл через благодать Святаго Духа. Поэтому нужно читать жития святых, и мы там получим уже третий ответ. Как научиться жить по Богу? И в образе святых, в образе людей, которые стали святыми, мы можем научиться, как жить по Богу. Смотрите, сколько великих князей было. Сколько князей было, вообще князей. Великих князей. Александр Невский, какой удивительный князь. Он жил какой-то особой жизнью. Смотрите, князь на князя не похож. Этот князь родил еще одного святого князя. Даниила Московского, тоже стал святым. Какой удивительный еще он, не только князь, но еще родитель какой чудесный. А какой он воин был, он ни одной победы, ни одного поражения не имел за 20 лет. А какой он был прекрасный дипломат. Он сумел ордынских ханов склонить, чтобы они помиловали наш народ и не уничтожали его. А какой он семьянин был прекрасный. 8 прекрасных детей родил, из них 3 святых. Поэтому я хочу сказать, что, ну, смотрите, какие князья другие. А другие князья были предатели иногда. Они уходили в Польшу, они уходили к немцам. Некоторые к ордынцам уходили. А этот князь не только никуда не ушел, он даже не поклонился тем святыням, к которым обращались эти язычники. Для них они были святыми. Удивительный человек. И вот этот человек у народа остался. Как он остался? Когда скончался Александр Невский, что народ о нем стал говорить? Закатилось солнце земли русской. Какие слова? Солнце. Солнце земли русской закатилось. Это не солнце земли русской. Это солнце другое. А солнце земли русской – это правитель наш. И нет солнца больше. Правителей много, а солнца-то нет. Поэтому вот это очень важно. И поэтому мы в житии видим святых, как они тоже сомневались. Они выбирали разные пути. Иногда уходили десятки лет на то, чтобы понять волю Божью. Что делать, Господи? По какому пути пойти? Много было монахов, но не все же стали святыми. Много было священников, но не все стали святыми. Много было правителей, но не все стали святыми. Много было военачальников, но не все стали святыми. А кто-то стал святым. Надо читать и смотреть, изучать. Но мы на сегодняшний день не умеем вот этого делать. Потому что мы не стремимся понимать что-то, знать что-то и делать так, как написано там, чтобы в образе жизни это исполнить. Вот это очень важно. И так во всем нужно, во всем. Мы вступаем в брак с вами. Нам нужно понимать, что такое брак. Нам нужно понимать. Нам нужно знать закон, как жить в браке. Нам нужно знать закон. Нам нужно научиться, как жить в браке. Одно дело жених и невеста, тили-тили-тесто, жених и невеста. А другое дело муж и жена, это совсем другое дело. А совсем другое дело муж и жена беременная, это еще другое дело. Как должен муж себя вести с беременной женой? Совсем по-другому. Он не должен до нее дотрагиваться, он должен ее охранять. Он должен кормить ее, поить, дать ей возможность безопасности. Сегодня мужчины выпили, все они понимают. Они уже ничего не понимают. Беременная жена, не беременная. Ругаются, пьют, оскверняют воздух словами своими и поступками. Поэтому на сегодняшний день мы должны вот это знать. Нам нужно понимание, нам нужно уметь рассуждать, рассуждение нам нужно. Нам нужно знание воли Бога о человеке. И твердо жить по воле Бога, что бы ни происходило вокруг нас. Что бы вокруг нас ни происходило. Смотрите все, огонь, пожар вокруг нас. Где пожар? В Соболихе пошел пожар. Все пошел, дошел уже до деревьев перед храмом. И остановился. Прямо на деревьях около храма. Дальше не пошел. Все, пожар закончился. Видите, значит, кто? Отец Александр молился там? А может быть, и люди в храме молились? Подошла эскадрилья. Целая эскадрилья английский флот подошли. К городу подошли. Херсонес. Подошли, все. К городу Херсон. Все, стоят. Сейчас они выйдут на берег и разнесут этот город. И тогда епископ Иннокентий говорит людям, давайте зайдем в храм и будем всю ночь молиться. Молились всю ночь люди. Как они должны были молиться? Утром вышли, а эскадра повернула в обратную сторону и ушла. Оттуда, откуда пришла. Что их подвигло, что их заставило? Значит, молитва в молитве рознь. Чтение чтению рознь. Поэтому можно быть библиотекарем и ничего не знать. Я вам уже много раз говорил, жил монах-мних. Он имел много книг. Спал на них и не знал, что в них. Сейчас бомжа привезем какому-нибудь и дадим ему поспать. Скажем, ты знаешь, что вот в библиотеке поспи. Ну, он книгу одну под голову, другую под ноги, там лег, лежит. Но ты знаешь, что в книгах было написано, на которых ты лежал? А я не знаю, что это такое. Что такое книги? Вот так же мы живем в браке и не знаем, что такое брак. Мы носим ребенка и не знаем, как его родить правильно. Почему мы сегодня болеем? Да потому что мы не знаем, как мы живем. Что мы едим, что мы пьем, мы не знаем, что мы делаем. Поэтому мы болеем. Скажите, пожалуйста, какой врач нас вылечит, если мы взяли когда-то чужое? Какой врач нас вылечит, если когда-то мы наклеветали на человека? Какой врач нас вылечит, если когда-то мы обижали мать или отца? Какой нас врач вылечит, если муж изменял жене? Какой врач нас вылечит, если жена изменяла мужа? Скажите, какой врач должен быть, если женщина 15 убийств совершила, 15 абортов? Какой врач должен вылечить ее? Только один врач, Господь. Помилует Господь, все будет нормально. Не помилует, ничего не получится. Тонны лекарств выпейте, ничего не получится. Это удивительно совершенно. Поэтому я хочу вам сказать, что нам нужно вот это знать, умение читать нужно закон Божий, умение. Итак, с чего нам начать нашу новую жизнь? С чего надо начать ее? Надо начать ее с исповеди. Каждый человек должен исповедоваться до тех пор, пока уже не будет совесть обличать его. Очень многие люди пришли на первую исповедь. Мокрые, выходят мокрые после исповеди. И думают, что все, во всем поисповедались. Отходит человек в сторону, а ему голос внутри говорит, А вот это ты не сказал, а вот это не сказал. Что нужно делать? Нужно снова идти. И так ходите до тех пор, пока все не очистится внутри, и пока совесть перестанет вас обличать в чем-то. Второе, что нужно сделать. Пока идет вот эта исповедь, пока идет голос, работа голоса Бога, пока голос Бога, а это совесть, это голос Бога, это воля Бога, это свет Божий, это вода Божья. Пока нам напоминает обо всем, в это время нужно наложить на себя пост. Сегодня мы считаем, что нужно наложить пост, чтобы меньше кушать или не есть мясо. Пост в другом заключается. Пост заключается в том, чтобы не делать того, что мы называем на исповеди. Что такое пост? Пост переводится на наш язык воздержания. Уже не делать этого, что мы назвали на исповеди. А если я сделал что-то, грех какой-то совершил? Пришел на исповедь и говорю, да, я изменяю своей жене. А моя любовница изменяет своему мужу. Так, ты можешь ее оставить? Нет, я ее никогда не оставлю. Я ее люблю. И она меня любит. Они поисповедовались? Да, поисповедовались. Но никто не хочет бросать грех. Вы видите, какая интересная вещь? Мы приходим и говорим, я осуждаю. Выходим и тут же начинаем опять осуждать. Поэтому я хочу вам сказать, что мы 80 лет жили при советском периоде. Нам никто никогда об этом не говорил. Мы не понимали, почему наших друзей по школе сажают в тюрьму. Мы не понимали, почему кто-то из наших друзей по школе убил другого человека. Мы никогда не задумывались, почему не складывалась брачная жизнь. У нас таких вопросов не было. Почему мы болеем? Почему такая нищета, скорбь? Мы не понимали этого. А сегодня стали задавать вопросы и понимаем, почему это происходит. Потому что Господь говорит, без меня творить ничего не можете. Не можете. Поэтому нужно нам знать волю о качестве человека, о качестве отношений между людьми, о качестве брака, о качестве потомства, о качестве отношений между людьми. В этом воля Бога. Больше воли Бога ни в чем нет. Воля Бога о человеке. Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш. Все. И Христос добавляет, когда придет уже в образе человеческом. Будьте совершенны, как совершил Отец ваш Небесный. Все. Вот цель Бога о человеке. Довести нас до качества ангелов. Нас довести до такого состояния, чтобы природа наша стала совершенно другой. Мы до такого состояния далеки, и дойти нам трудно. Второй момент. О качестве отношений между людьми. Качество отношений между людьми складывается на заповеди Бога о любви. Качество отношений между людьми – это любовь. Что такое любовь сегодня? Это целоваться и обниматься. А любовь – это жертвенное служение друг другу. Мы умеем жертвенно служить друг другу. Не всякий может. Заболел муж, он мне больше не нужен, пошла другого нашла. Жена заболела, зачем она мне больная нужна? Родители заболели, куда их? В дом престарелых сдали. И сегодня мы, конечно, показываем, что какая там любовь. Мы даже идем по городу и видим, пьяный человек лежит. Мы говорим, нажрался опять. Еще знаем, называем по имени. Вот Иван Петрович нажрался. А кто такой Иван Петрович? Бывший главный инженер фабрики, завода. А мы проходим мимо, и нам вообще безразлично, что с ним. А иногда мы проходим, что лежит человек, говорит, ну и этот напился. А у этого человека плохо стало с сердцем. И мы прошли мимо, и он скончался. Мы зверюги стали, страшные зверюги. Поэтому мы сегодня перестали вообще понимать, что такое любовь. Мы сегодня любим тех, кто нас любит. Мы сегодня любим тех, кто нам дает, ухаживает, добрые слова говорит. Эти люди для нас самые лучшие. Но завтра этот же человек скажет другое слово, и мы скажем, ты не нужен нам. Итак, сегодня мы с вами должны научиться жить по закону Бога. Это очень непросто. Поэтому мы сегодня верны Господу, верны Божьей Матери. Ходим на наши акафисты, придем на службы. Но самое главное, чтобы на этих службах, на этих акафистах, на этих молебнах стараться понимать, что совершается. Стараться слушать и слышать, что читают. Не только нужно слушать, но и слышать. Не только смотреть, но еще и видеть. Не только читать, но еще и понимать, что читаешь. Поэтому я желаю себе самому в первую очередь, чтобы что-то понять в этой жизни, чтобы жизнь нашу сделать другой, чтобы знать волю Богу, Божью, как мне послужить вам, а вы спросите, как вы должны послужить нам, священникам. Потому что если вы за нас не будете молиться, то мы вообще загнемся. Священники живут по молитвам прихожан, а врачи живут по молитвам тех, кого они исцелили. А учителя живут по молитвам родителей и учеников, а правители живут по молитвам народа. А если народ проклинает правителей, что с ними будет? Они будут прокляты. Кто заслуживает самого большого внимания у нас? Кто заслуживает самого большого к нам в наших молитвах и состраданий, и слез? Люди самые несчастные. Люди больные. Поэтому я хочу вам сказать, Господь, который создал вот этот мир, который создал вот эту землю, который создал физические, химические, биологические законы, дал нам еще закон Божий. И когда человек оставляет закон Бога, все разрушается. Когда человек живет в браке без закона Божьего, все разрушится. Когда мы зачинаем детей без закона Бога, дети будут больные или ненормальные, или вообще не родятся. Когда мы делаем любое дело, которое делаем на земле без закона Бога, без Бога, государственные дела, политические, экономические, все пустое. Поэтому я хочу вам сказать, что мы только сейчас делаем первые шаги и только начинаем нашу жизнь. Поэтому я прошу вас и умоляю только об одном. Имейте веру в Бога, ищите ее. Если у вас ее нет, скажите: Господи, моя вера так слаба, Ты укрепи мою веру. Если мы что-то не понимаем, скажи: Господи, дай мне понимание. Если мы не можем простить близкого человека, а нам нужно простить его, мы говорим: Господи, дай мне такую любовь, на основании которой я прощу этого человека, что бы он мне ни сделал. И тогда, я думаю, пожар отступит от нас. И отойдет от нас вот эта жуткая жизнь в России. Это преступность, этот обман друг друга. Сегодня люди только думают о деньгах. Сегодня за деньги продадут человека, продадут родину. Все, икону украдут, продадут за деньги. Это страшно. Я с одним человеком разговаривал недавно, а он мне говорит: вы читали мою статью? В Нижнем Новгороде я с ним разговаривал. Вы мою статью читали? Я говорю: а какая ваша статья? Как заработать миллион? Оказывается, он написал статью, как легко заработать миллион. Я знаю, что после этой службы вы все подойдете ко мне и будете спрашивать, чтобы я вам рассказал, как заработать миллион. Но я эту статью не читал. И у меня этой статьи нет. А вот другая статья есть: без меня творить ничего не можете, говорит Господь. Поэтому я думаю, что можно миллион заработать, но потом этот миллион пойдет на лекарства, потом этот миллион пойдет незнамо на что, может, на пьянку, на девочек. И пропьем мы его, и прогуляем миллион, и вспомним, где этот миллион. У меня есть один знакомый паренек. Этот паренек так любит одно дело, больше, чем мы с вами храм. Он любит играть в казино. И однажды он мне сказал: ты знаешь, батюшка, вчера взял у друга своего миллион долларов. Это был 92-й год. За 3 дня оставил миллион долларов в казино. За 3 дня. Вы представляете себе? Если бы нам миллион долларов сейчас дали бы, что бы мы с вами сделали? Закопали бы в землю, и выросло бы дерево. И на этом дереве бы каждый день росли бы доллары. А потом доллары отменили бы, и мы дерево спилили бы. И сожгли. Сколько раз уже отменяли эти доллары, бумажки. И сейчас, если мы посмотрим на советские рубли, пнем их и скажем, без вас обойдемся. Поэтому вот если Бога мы потеряем, тогда нам конец. Поэтому я желаю всем нам сохранить совесть. Это голос Бога. Чтобы нам сохранить любовь к Господу. И сегодня хоть чем-нибудь помочь тем, кто рядом с нами. Кто еще не пришел в церковь. Нашим внукам, нашим детям, нашим мужьям, которые сегодня дни и ночи смотрят телевизор. Помолиться о правителе, чтобы Господь вразумил их. Чтобы они дали другие законы нам. Чтобы наш народ вздохнул спокойно. Поэтому сегодня я радуюсь опять, что Божья Матерь всех нас собрала здесь, в этом храме. И поэтому скажем, как всегда говорим, Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо.